Радио Донбасс Реалии.
Приветствую вас, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня эфир будет вести Александр Лащенко. Я же выйду со свежими выпусками новостей. Ну а прежде всего, главная тема дня сегодня, вернее даже вечера, для разговора в эфире радио «Донбасс Реалии», а именно «Путин сделал Донбасс вторым Приднестровьем?» Знак вопроса. Именно об этом будем вести речь. Кстати, так называется и трансляция нашего сегодняшнего эфира радио «Донбасс Реалии» на YouTube-канале «Радио Свобода». А поводом для избрания данной темы стало сегодня инаугурация нового президента соседней для Украины Молдовы Майи Санду. Следующие 4 года каденции ей придется решать множество проблем, в том числе проблемы Приднестровья. Вот уже более 30 лет имеется территория, которую не может де-факто контролировать Кишинев. В принципе, и это территория, поддерживаемая Россией, как и Донбасс в Украине. Вот. И если в конфликте на востоке Украины действительно перестанут стрелять, как надеялся один из украинских политиков, не последних. Киев может получить такой замороженный конфликт на десятилетие или нет? Тем более, что перемирие какое-никакое соблюдается в Украине, хотя не так, как в Приднестровье, где полный режим тишины. Итак, Путин сделал Донбасс вторым Приднестровьем. Будем обсуждать с экспертом на прямом эфире радио «Донбасс Реалии», экспертом-международником Максимом Яли и аналитиком Донецкого института информации Виталием Сизовым 0800-300-403. Вы также, друзья, имеете возможность стать полноправными участниками данной дискуссии.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а теперь выпуск новостей обещанный. Поддерживаемое Россией вооруженное формирование за прошедшие сутки 23 декабря 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр операции объединенных сил. Вблизи Водяного, по этим данным, открывали неприцельный огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов по позициям вооруженных сил Украины. В направлении украинских позиций также неподалеку от Толоковки вели огонь из станковых, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в пригороде Авдеевки открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета, говорится в сообщении. С начала же текущих суток, 24 декабря, нарушение режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано, утверждают украинские военные, а поддерживаемая Россией группировки так называемых ДНР и ЛНР данных об обстреле утром 24 декабря сего года не приводят. В Донецкой области зарегистрировано еще 4 смерти от COVID-19. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. По его данным, скончались жители Краматорской, Ильиновской, Гродовской и Дружковской ОТГ. За минувшие сутки 23 декабря в области выявили 636 заболевших ковидом, а именно более 200 Мариупольской ОТГ, 167 Краматорской, 67 Славянской, 38 Светлодарской, 32 в Бахмутской и 25 заболевших в Александровской ОТГ. Ну, конечно же, и в других ОТГ тоже имеются заболевшие, только меньшие масштабы. И вообще, за минувшие сутки на так называемый Минздрав группировки, так называемый ДНР, со своей стороны зафиксировал 191 случай коронавируса, а также 15 смертей вследствие осложнений. Всего по состоянию на сегодня группировка признает более 14 тысяч случаев инфекции COVID-19. На лечении до сих пор более 4,5 тысяч пациентов, выписаны более 8 тысяч, а летальных случаев в целом на сегодня 1271. За сутки выявлено 117 случаев пневмонии, на 11 случаев больше, нежели за прошедшие сутки. И госпитализированы 90 человек из этих выявленных. И на лечение сейчас прибывает 629 людей на кислородной поддержке. Это более чем 31 в сравнении с предыдущими сутками. Вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться в феврале 21 следующего года. Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Вот его цитата в изложении интернет-издания «Остров». «Мы стараемся, чтобы вакцины как можно раньше были доставлены в Украину, чтобы начать этот процесс в феврале следующего года. Оператором, который будет выполнять техническую функцию закупки и доставки вакцин, будет государственное предприятие «Медицинские закупки Украины», сообщил министр Степанов. Он также напомнил, что Украина получит 8 миллионов доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX. По словам министра, вакцины будут идти траншами. Первый транш, по его данным, ожидаемый, это 1,2 миллиона доз вакцин. Кроме того, мы сейчас работаем над увеличением этой квоты с 8 до 16 миллионов доз, уточнил Максим Степанов. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса, неофициальное название данного документа. О подписании говорится в статусе законопроекта на официальном сайте Верховной Рады, Rada.gov.ua. Закон об особом порядке местного самоуправления в Ордло был принят Верховной Радой еще в сентябре 2014 года, сроком на 3 года. Документ предусматривает, что так называемый порядок особый местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также, цитата, боевиков и наемников с территории Украины. 15 декабря, вот буквально несколько дней назад, вернее 9 дней назад, Верховная Рада приняла этот законопроект, который предусматривает продление особого порядка местного самоуправления в Ордло до 31 декабря 2021 года. И за проголосовали тогда более 300 народных депутатов.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Это эфир радио «Донбасс Реалии». Рад приветствовать слушателей громадского радио, которое к нам присоединяется с данной минуты. Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800-300-403. Напомню еще раз тему сегодняшнюю для обсуждения в прямом эфире. Путин сделал Донбасс вторым Приднестровьем. Поводом для избрания данной темы стала сегодняшняя инаугурация нового президента соседней для Украины Молдовы Майи Санду. Как известно, проблема Приднестровья – самая острая проблема уже более 30 лет для этого государства, для Молдовы. Но в Украине есть своя такая проблема. И там, в Приднестровье, и Донбасс, конечно же, обе эти, вот скажем так, территории поддерживает Россия, не особо скрывает это, хотя утверждает, что военной поддержки нет, только гуманитарная и социальная. Вот да, допустимы ли эти аналогии, если действительно Донбасс превращается во второе Приднестровье, ну что это означает? Сколько здесь плюсов, минусов для Украины? Обо всем этом будем общаться с экспертом-международником Максимом Ери, аналитиком Донецкого института информации, Виталием Сизовым.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Но мы сегодня в эфире не только будем проводить аналогии, если они вообще допустимы между Донбассом и Приднестровьем, рассмотрим еще несколько тем. Суд по делу убитого активиста из Бахмута Артема Мирошниченко продолжается в Славянске. Война под видом перемирия. Что произошло с июля по декабрь на Донбассе? Итак, суд по делу убитого активиста из Бахмута Артема Мирошниченко продолжается в Славянске. Напомним, что на Артема напали в ноябре еще минувшего 19-го года, более года назад. Через неделю, не приходя в сознание, он умер. Полиция установила личности нападавших. Это были 16-летний Николай Барабаш и 17-летний Александр Барышок, по данным полиции. Причем Александр Барышок, опять же, по данным правоохранителей, был ранее судим и получил условный срок. На каком этапе это судебное разбирательство по поводу убийства Артема Мирошниченко? И удалось ли доказать, что на него напали из-за того, что Артем говорил на украинском языке. Об этом мы расспросим корреспондента радио «Донбасс Реалии» Сергея Горбатенко. Он побывал сегодня в суде, пообщался с братом убитого. И сразу, Сергей, приветствую. Вопрос. Действительно, вся проблема, если ее так называть, хотя убийство никакого оправдания в принципе не может иметь. В принципе, это жестокое преступление, заслуживающее самого жесткого наказания. Из-за украинского языка все происходило? Или как? Что на сегодня известно?
Вот на сегодня как раз в суде еще не доказано и неизвестно. То есть суд не установил, что все произошло именно из-за украинского языка. Но вообще с судом произошла заминка. То есть уже больше года произошло после убийства. Но вот суд ходит по кругу. Вот, кстати, сегодня подсудимым снова избирали меру пресечения, и Николай Барабаш, Александр Барышок, а также их представители и адвокаты говорили о том, что пора уже ребят выпустить из СИЗО и посадить под домашний арест. Но вот все-таки судьи стали на сторону прокурора, и Александру Барышку и Николаю Барабашу продлили срок пребывания под стражей еще на 60 суток. Вот я хочу отметить, что сегодня ребята сидят в СИЗО города Бахмута, и связь сегодня была по интернету с ними, связь была отвратительная, было очень плохо слышно, что говорят и сами подсудимые, и их представители, и их защитники. Но вот я специально за ними наблюдал, и ребята периодически друг с другом общались, улыбались. То есть на их лицах не было заметно особого какого-то раскаяния или напряжения. И вот я после суда общался с Сергеем Мирошниченко, это брат убитого Артема, и он говорит, что подсудимые себя так постоянно ведут. И вот на одном из судов в Славянске, когда они были именно в зале заседания, они вот в сторону Сергея Мирошниченко улыбались, кивали и, как он говорит, даже подмигивали. Ну, на самом деле Сергей Мирошниченко раздосадован, расстроен, говорит, что за этот год после смерти брата судебное рассмотрение так и не продвинулось, сменились судьи, и, по сути, вот суд приходится начинать заново, и придется заново слушать свидетелей. Но вот именно сегодня тоже должны были слушать свидетелей, но ни один из свидетелей в зал судебного заседания не пришел, и поэтому суд снова отложили. И вот меня интересовал вопрос, а что же с тем свидетелем, который слышал, что конфликт начался именно из-за украинского языка? Ну вот я предлагаю всем послушать, что же мне на это ответил Сергей Мирошниченко.
Що з цим свідком? Чи погоджується він все-таки дати свідчення чи ні?
Ще досі не погоджується. Здається, він вже не розглядається навіть на етапі, коли було слідство. Наче людина інвалід і боїться за своє життя, ще досі на контакт не може вийти або не хоче. А той журналіст, який саме знає, вона каже, що через журналістську етику свою вона не може надати таку інформацію.
Сергей, кстати, вот, конечно, должен я уточнить, у тебя сами Барабаш и этот Барышок, обвиняемые, их не адвокаты, признается обвинение, частично признается или категорически отрицается? Вот какова их позиция?
Я этот вопрос тоже сегодня задавал Сергею Мирошниченко. Он говорит о том, что подсудимые свою вину не признают, но как он так фигурально выразился, вот кто-то из них сказал, что, мол, бес попутал.
Ну, это конечно, это ж к делу не пришлёшь, если уж использовать определенную лексику. Еще, кстати, важный момент тоже. Как вообще, в Бахмуте этот судебный процесс, насколько резонансен? Ну, все-таки беспрецедентный случай. Ну, понятно, война тут, к сожалению, жесткие такие последние 6 лет после начала развязанной Россией войны, такие отношения вообще к человеческой жизни. Но все равно беспрецедентный случай. В любом случае, виноваты ли эти обвиняемые или нет? Вот, или как, вот, что ты замечаешь вообще? Можно как-то проследить? Резонанс есть от этого судебного заседания?
В 2019 году, конечно, был больше резонанс. Там собирались митинги, люди выходили с флагами, с плакатами. Вот я был даже перед одним из заседаний, когда вообще был звонок, что, мол, суд заминирован. То есть, на самом деле, резонанс был широкий. В Бахмут съезжались общественные активисты не только из самого Бахмута, приходили еще из Славянска, из Дружковки, из Константиновки люди приезжали. Сейчас, конечно, людей уже поменьше присутствуют на судебных заседаниях, но все-таки люди через стримы, через интернет, через СМИ, они следят за этим. И вот брат убитого, Сергей Мирошниченко, перед каждым из судов, он выкладывает повестку в Фейсбуке и просит: «Пойдите, поддержите». И я слежу за комментариями, даже если вот многие люди не могут по тем или иным причинам прийти в здание суда, они все равно пишут слова поддержки, просят Сергея не складывать руки и говорят, что, мол, мы с тобой, мы всегда будем вместе. Вот так.
Спасибо, Сергей, спасибо за этот рассказ. Вы слышали рассказ корреспондента радио «Донбасс Реалии» Сергея Горбатенко. В городе Славянске продолжается судебный процесс по делу убитого активиста из Бахмута Артема Мирошниченко. Еще уточню, что обвиняемые Барабаш и Барышок в случае признания их вины судом, повторяю, на сегодня этого нет, отрицается вообще со стороны защиты это обвинение. Так вот, но если будет обвинение не подтверждено, то тогда им угрожает от 7 до 10 лет позбавления воли, якщо говорити кодекс, словами Кодексу України, за завдання тяжких тілесних ушкоджень. Але ще судебне засідання продовжується вони, і тому о приговорі говорити ще рано.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Одним из главных событий года, что завершается 2020-го, стал режим прекращения огня на Донбассе, который действует с конца июля, то есть уже почти полгода. И о срыве договоренности на сегодня пока не заявляет ни Украина, ни так называемые группировки ЛДНР и ДНР, поддерживаемые Россией, хотя обвинения в адрес оппонента, противника в попытках срыва этого соглашения звучат регулярно. Сегодня, в частности, это приводил в свежем выпуске новостей, но так или иначе формально действует этот режим, и таким образом перемирие уже стало рекордным по продолжительности, опять же, полгода почти. И за время относительной тишины количество потерь среди украинских военных снизилось в разы, но, опять же, не прекратилось. Остановить стрельбу полностью не дается до сих пор, и как теперь выглядят вот эти боевые действия, и что сейчас больше всего угрожает украинским бойцам на передовой? Об этом материале телепроекта «Донбасс Реалии».
Передовые позиции украинских военных в районе Светлодарской дуги. Бойцы подтверждают, интенсивность обстрела во время перемирия действительно снизилась. Но говорить об отсутствии нарушений пока не приходится. Полной тишины не было и в день съемки.
Ну, это километров, наверное, 4 где-то были прилеты. Вот, и, скорее всего, ну, на том берегу, то есть за речкой. Вот, ну, слышим, мы здесь. Ну, миномет был с 20-й, а упало, я не знаю, ну, наверное, штуки 4.
Подтверждение минометных обстрелов в середине декабря опубликовали бойцы 503-го батальона морской пехоты. В кадре, как утверждают военные, их позиции под огнем 120-го калибра.
Чимало з таких обстрілів. Це є, скажімо, промацування нашої оборони, це є розвідка вогнем. Тобто, вистрілив ще один чи два рази, противник він помічає. Куди бити, як бити, яка там українська оборона стоїть, як можна, скажімо, за необхідності вести туди вогонь.
Одним из условий июльского перемирия был запрет на использование беспилотников. Сейчас, говорят бойцы на Светлодарке, этот пункт также постоянно нарушается.
Беспилотники появляются в ночное время, кружат, получается, ближе к их позициям в этот. То есть получается впечатление такое, что они просматривают территорию между нашими позициями, своими и нашими. В этот. Ну, залетают и за нашу территорию. То есть в ночь бывает такое 2-3 раза беспилотники пролетают.
На видео боевики группировок ЛДНР 29 ноября готовятся к запуску беспилотника российского производства. Позже того же дня этот БПЛА сбили украинские военные над своими позициями в районе населенного пункта Луганское. Параллельно с беспилотником к украинским позициям выдвигалась диверсионно-разведывательная группа. Но противника заметили. Отступая, боевики бросили часть снаряжения. Фото личных вещей потом опубликовал штаб ООС. По словам военных, это не единичный случай.
Больше перешли не на тихую работу. Если раньше там работали крупным калибром, то сейчас стараются работать больше разведка, диверсия такое. То есть подойти поближе, постараться что-нибудь высмотреть и, ну, по возможности, конечно же, блин, нашкодить.
Во время перемирия боевики продолжают активно минировать территорию. Это тоже грубое нарушение договоренностей.
За допомогою там гранатометів вони закидають на наші позиції боєприпаси типу ПОМ-2. Це боєприпаси виключно російського виготовлення Російської Федерації. Мінується там певна зона, і на протязі 100 часів, здається, якщо я не помиляюсь, ці боєприпаси детонують, якщо їх попередньо ніхто не задіває.
Главною же опасністю зараз воєнні називають снайперський огонь. Во время затишья роль стрілков на передовой значительно возросла, считають воєнні. Іменно від снайперської пулі в ноябрі погиб боєць 72-й механізованої бригади В'ячеслав Мінкін.
Курсують по позиціям. В этот, то есть они не находятся на одном месте. В этот, они ходят, я так понимаю, выбирают себе места и обстреливают в этот. То есть простреляли, ушли, простреляли, ушли.
За данными нашей разведки, у противника з'явилося більше снайперських груп, тобто вирішення одним пострілом певної ситуації, якоїсь бойової ситуації. Це теж вийшло застосування снайперів і висококласних розвідників. На сьогодні вийшло на перші ролі в операції об'єднаних сил.
Но, несмотря на нарушения, президент України Владимир Зеленський не говорит о срыве договоренностей і називает перемир'я рекордним по своїй продовжительності.
Бойові втрати серед військових зменшились в 10 разів. Поранень менше в 10 разів. В цей же період, рік тому, в середньому кожні 72 години гинув один наш військовий. Зараз є тижні, є місяці без загиблих і поранених.
За 4 месяца режима прекращения огня от рук боевиков погибли 4 украинских военнослужащих. Еще 20 получили ранения. За тот же период 2019 года, по подсчетам журналистов сайта Новинарня, убито 36 украинских бойцов, ранено 128.
В то же время интенсивность огня на Донбассе постоянно растет. По данным штаба ООС, в ноябре количество обстрелов по сравнению с первым месяцем перемирия увеличилось уже в 2 раза.
Мы теряем инициативу. Они проведут нормальную разведку, установят наши огневые позиции, установят, где мы располагаемся, даже там же, где люди проживают. И после этого арта уже отработает не нововато точно. Я говорю, они проводят время с пользой, а мы просто-напросто играем в перемирие.
В таких условиях ни о каком запрете на стрельбу в ответ со стороны украинских военных речи не идет.
Я особисто неодноразово перебував саме там на ротних опорних пунктах або взводних опорних пунктах. Ніякої такої прямої заборони на використання зброї немає. Ні в кого зброя не опломбована, цинки не опломбовані. У разі, якщо зі сторони противника будуть якісь дії в сторону наших військових, я більш ніж впевнений, що наші військові відкриють вогонь і ніхто їх за це не покарає.
По мнению экспертов, в 2021 году ситуация на передовой кардинально не изменится, поскольку полное прекращение огня невыгодно российской стороне.
Росія, ми знаємо, продовжує вимагати виконання політичної частини Мінських угод. Я думаю і схиляюсь до того, що це певні такі сплановані акції в плані, знаєте, давайте трошки іноді пострілювати, перепрошую, для того, щоб тримати в напрузі і постійно цей тиск зберігати. А тиск це буде використовуватися, тому що президент України, він же сказав, що для нас надзвичайно важливе перемир'я. Ну і це правда. Він показує свої болючі місця, що це моя болюча точка, і от Росія цим іноді користується і б'є по цих болючих точках.
Всего с начала перемирия и до середины декабря мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 3500 нарушений режима прекращения огня.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, тема дня в эфире радио «Донбасс Реалии». Сегодня день инаугурации нового президента Молдовы, соседней для Украины и очень важной страны, какой бы ее маленькой ни считать, но действительно это очень важно. И особенно важно в связи с тем, что пророссийского, как утверждали критики президента Молдовы Игоря Додона, сменила прозападный политический лидер Майя Санду. Ну и много параллелей Молдовы и Украины. В частности, есть Приднестровье, да, там не 7 лет, как скоро в Украине будет с Донбассом, а более 30 продолжается этот конфликт. Пусть горячей фазы нет, пусть даже такой полугорячей, как в Украине, тоже уже давно нет, но в любом случае, фактически, в том числе и прежде всего, благодаря противодействию со стороны России, Молдова Кишинём не имеет контроля над этой территорией. Вот. Само Приднестровье тоже себя называет так называемой республикой, как и так называемая ДНР, ЛНР. Ну, в общем, что лишний раз углубляться, кто интересуется, понимает, о чем идет речь, но важно даже не то, что в Молдове происходит, хотя это, безусловно, интересно, а нам главное, конечно, Донбасс. И вот эта параллель. Все чаще говорят сейчас в Украине некоторые обозреватели, что фактически, опять же, благодаря роли России, конфликт на Донбассе превращается вот в такой вот конфликт в Приднестровье. Такая приднестровизация конфликта на востоке Украины происходит. Почему? Потому что в любом случае Россия, конечно, не собирается отступать, по мнению критиков, ни на йоту. Никто отдавать под контроль Донбасс, Киеву, Приднестровье, Кишинёву не собирается. Кстати, на территории Приднестровья российская база находится, тоже немаловажную роль сыгравшая тогда, еще в 92-м году, когда были активные боевые действия. Действия Молдавии в том, чтобы Приднестровье, скажем так, отделилось, если употреблять этот глагол вообще возможно. Ну, а поддержка России так называемой группировок ЛДНР очевидна, хотя в самой Москве продолжает категорически отрицать именно военную поддержку, настаивая на том, что Москва оказывает только гуманитарную, социально-экономическую помощь Донбассу и не более того. Итак, попытаемся сейчас разобраться, действительно ли Донбасс вот замораживается конфликт на Донбассе, фактически превращается благодаря в том числе действиям прежде всего Владимира Путина во второе Приднестровье или нет? Вот предлагаю первым высказаться, пообщаться по этому поводу со мной эксперту-международнику Максиму Яли. Он с нами на прямой связи. Максим, приветствую.
Добрый вечер.
Максим, по вашему мнению, ну действительно, ну, конечно, поздравляем Майю Санду, желаем ей успеха, хотя и не особо позавидуешь, 4 года каденции у нее будут очень непростые, и господин Додон отнюдь не собирается уступать. Речь идет не о каких, конечно, там переворотах, упаси Господь, а это парламентская республика, полномочия президента Молдовы. Весьма-весьма ограниченные, и не успели состояться эти выборы, где она победила во втором туре господина Додона, несмотря на официальное признание Додоном этой победы со стороны госпожи Санду. Парламент, подконтрольный оппонентом госпожи Санду, делает все, чтобы вот ее полномочия, сегодня она инаугурировалась, были все меньше. То есть там ситуация отнюдь непростая, и опять же фактор Приднестровья. Вот. И для Украины это вот так и Украину может ожидать в результате. Вот Донбасс может превратиться вот такое Приднестровье, да, перестанут стрелять, как надеется тоже Владимир Александрович Зеленский, но политически будет вот такая территория, которая, ну вот, кстати, они же в выборах принимают участие в Приднестровье, они голосовали, жители пожелавшие, и, конечно, большинство голосов было не за Майю Санду, отнюдь. Большинство проголосовало за господина Додона, но это ему тогда не помогло. В общем, ваше мнение, Максим, Приднестровье, Донбасс, насколько вот эта вот перспектива для Украины существует?
Она существует, тем более, я напомню слушателям, что ответственный за политическую имплементацию всех этих предложений Кремля в Приднестровье был также господин Козак, который Казак, сейчас ответственен за переговоры с Украиной по урегулированию конфликта на Донбассе. Тем более, что ему удалось в Молдове имплементировать план Кремля касательно и политической части, полномочий Приднестровья. Вот вы сами сказали, в частности, что граждане Приднестровья имеют право голосовать. Естественно, они голосуют за пророссийских кандидатов. Другой вопрос, что это не привело к тому, что Россия ушла из Приднестровья. Я напомню, что уже действующий президент Молдовы, госпожа Санду, сразу после оглашения результатов заявила о том, что она будет настаивать о на выводе российских войск. Тем более, что, подчеркну, все хотелки Кремля они как бы выполнили. Только Кремль ответил, что никуда он уходить не собирается. Это уже наглядный пример для украинского руководства, что даже в случае, если мы пойдем на реализацию всех пожеланий Кремля по Минским соглашениям, имею в виду через формулу Штайнмайера, даже если мы начнем с выборов, а не с вывода войск, не говоря уже о прекращении огня, который до сих пор не наступил, начиная с момента подписания этих самых Минских соглашений, ничего не изменится. Тем более околокремлевские политологи с издевкой постоянно намекают и прямым текстом говорят о том, что контроль над границей мы все равно не получим, даже если проведем выборы по российскому сценарию, легитимизируем оккупационные администрации, легитимизируем те военные формирования незаконные, которые там сейчас есть. А Путин, я напомню, в своих пресс-конференциях в этом году говорил о том, что никакое оружие, не говоря уже о боевиках, военных, выводить не собираются, подарочки не отдарочки, как он это сказал, да, кто-то там дружественные государства подарили, это уже стало достоянием этих псевдореспублик. То есть, де-факто, на самом деле, проект Кремля для Украины, он даже намного хуже.
Приднестровизация, да, Максим?
Да, потому что это главный риск является цепная реакция, так называемый принцип домино. И другие регионы также захотят иметь свои суды, свою милицию, не зависеть от Киева политически, но получать финансирование, особенно в условиях тех полномочий, которые предоставляет данный план. На это на самом деле и надеется Кремль, пытаясь всячески дожать президента Зеленского, для которого установление мира на Донбассе является главной целью, как вот это он сам признал, и он уже пошел на немалые компромиссы для того, чтобы хотя бы поддержать видимость этого перемирия, которое также, к сожалению, вот вы тут наводили статистику, не соблюдается в полной мере даже эти 5 месяцев. Более того, я считаю, что Кремль уже перешел к плану Б, и после внесения слуг народа фактически полностью полным составом в санкционный список, и они уже не надеются на президента Зеленского, пытаясь дать ему последние намеки, что либо он выполняет все по кремлевскому сценарию, либо полномочия президента Зеленского закончатся намного раньше отведенного Конституцией срока. Параллели, что касается параллели с Приднестровьем и рисков, да, естественно, после уже 7 лет, скоро как будет с момента начала войны на Донбассе, отсутствие там украинских СМИ и монопольного присутствия российской пропаганды, нужно прекрасно понимать, за кого будут голосовать эти граждане, которые там остались на этих территориях. Это первое. Естественно, они будут голосовать за пророссийские партии, за пророссийских кандидатов в президенты. Это также расчет Кремля. Более того, риски, о которых мало кто говорит в украинских медиа, я всегда пытаюсь это подчеркнуть, необходимо объяснять украинским гражданам, какие риски для них лично, для их кармана несет реинтеграция ОРДЛО по приднестровскому сценарию. А именно, никто же не говорит, никто не дает гарантии, тем более Кремль, даже Запад об этом молчит. Кто будет финансировать восстановление инфраструктуры Донбасса, разминирование? Это колоссальные средства. Там цифры исчисляются десятками миллиардов, они разнятся, но в любом случае они неподъемны для украинского бюджета, особенно в тех реалиях, которые, когда мы ждем очередного транша МВФ, да, сдавая свой национальный суверенитет под очередные требования наших западных партнеров. Логично понять, почему пророссийские силы всячески отстаивают именно этот план и продвигают его реализацию, говорят о необходимом неукоснительном исполнении этого плана кремлевского, потому что это принесет им электоральную поддержку этих граждан, да, соответственно, увеличит их шансы захватить власть и президентскую, и парламентскую, раз. Второе, кто мало чего говорит, естественно, они будут первыми в очереди, чтобы сесть на потоки по распилу уже с украинского бюджета на восстановление инфраструктуры. Как у нас это происходит, мы, к сожалению, за 30 лет могли уже не раз убедиться и на уровне столицы Киева, строительства мостов, развязок, фонари, на которых потом падают. Вот вчера там были похороны господина Кернеса, мэра Харькова, который перезаложил несколько раз Харьков, да, хоть и построил, но тем не менее загнал в долги. Ну и жители любого более-менее большого города может найти массу примеров лично для себя и для Украины в целом. Поэтому, безусловно, реализация этого сценария приднестровизации, так называемой, Украины несет экзистенциональные вызовы для существования Украины как государства в принципе. А именно, главная цель, я бы так сказал, если проводить параллели, это даже не Приднестровье, а превратить Украину в такую глобальную Боснию и Герцеговину, которая поделена там на сферы влияния по этническому принципу, языковому, религиозному, там система хоть и сложнее, но главный принцип в чем? Там нет, власть не консолидирована в едином центре, и граждане пребывают в абсолютной нищете, они полностью зависимы от западной помощи, они полностью не имеют никакого суверенитета над этой территорией. Граждане продолжают оттуда уезжать. Этот процесс, к сожалению, для нас актуален последние годы особенно. И никаких перспектив развития не имеет в принципе. Все сводится к выяснению межэтнических, межконфессиональных отношений, а положение граждан лишь усугубляется. Вот такой сценарий пытается навязать нам Кремль, сделать нас огромную Боснию и Герцеговину, такую серую зону, которая поставить крест, это другой еще, да, фактор этого сценария и Минских соглашений, поставить крест на евроатлантических устремлениях Украины, чтобы у этих территорий было право вето, которое они будут, естественно, активно использовать при отмашке из Кремля. Вот, Максим, это основные риски.
Я понял. Кстати, давайте уточним, Максим, многие обозреватели, не только вы, вот этот проводят вот эти вот возможные как бы прогнозы, чего хочет Россия для Украины по Донбассу. Приднестровизация, боснизация, боснийский вариант. В чем отличие? Босния — это просто несколько Приднестровья, квадрате в Кубе, да? Там же тоже, да, конфликт, но так или иначе замороженный. Вот в чем отличие вы видите? Босния и Приднестровье, например.
Но отличие, во-первых, в том, что там есть мусульманская община, то есть там есть еще этот
конфликт. Разные факторы возможного противостояния. Да?
Религиозную подоплеку, что усугубляет. У нас, слава богу, этого нет. И как бы нам будет проще при желании, при условиях необходимых восстановить, воссоединить, реинтегрировать этих граждан. Но главное, подчеркну параллель, это отсутствие суверенитета. Там избирают несколько президентов от каждой территории. То есть с политической точки зрения оно имеет определенные отличия. Но главное и суть в чем Кремля и этих параллелей заключается в том, что это будет конец на суверенитете Украины как унитарного государство, и это будет такое, понимаете, государство в государстве, если мы говорим о Приднестровских республиках,
да, да, да.
И о Боснии и Герцеговине, где, условно говоря, там сербская часть.
Да, да, еще больше такое, да, да, да.
Влияет на да. Босняков, у них свои да. бюджеты,
это
свои правительства и так далее, и так далее. Вот такие вот параллели. Там, конечно, есть свои нюансы, но вот главное, то, что я хотел сказать, это задача отсутствия суверенитета и превращения ее такую в огромную черную дыру на карте Европы без каких-либо перспектив присоединения к евроатлантическому сообществу, которое у нас как бы уже закреплено.
Даже Зеленский подтвердил в интервью New York Times относительно свежему интервью, что он будет отставить именно евроатлантические выборы, и Россия не имеет права мешать в этом. Я недословно Зеленского процитировал, но по сути. Максим, еще важный момент, согласитесь или нет, но Украина самая сложная ситуация, даже в сравнении с Боснией, хотя в то время югославский конфликт был, ну, хотя любая война это огромная трагедия, но он еще по-своему был еще более кровавый, даже чем на Донбассе, если смотреть, сколько погибло тогда. Югославия небольшое относительно государство было во время распада. Вот, но еще худшая ситуация в Украине, и тем более с Приднестровьем тоже. Почему? Потому что Приднестровье не имеет же общей границы с Россией, которая Приднестровье поддерживает. А какая огромная часть границы вот с Россией? Согласны с этой точкой зрения?
Абсолютно. Это дополнительные риски для Украины, особенно учитывая опыт и той же Грузии, можно тут же и эти параллели проводить, да, чем закончился конфликт, казалось бы, замороженный в Абхазии,
да, Южной Осетии.
Южной Осетии. В итоге эти территории были полностью отторжены от Грузии. Там находятся российские военные. Она их признала. Сейчас также идут заявления, сейчас это все-таки больше на уровне угроз, что от отдельных башен Кремля, условно говоря, и представляющих их депутатов, в том, что России необходимо также признать эти республики. Некоторые говорят о том, что их можно даже реинтегрировать и присоединить к России. Но, конечно, это блеф, потому что нет необходимости, задачи были совсем другие при развязывании этого конфликта, а именно сделать непосильной ношу с экономической точки зрения, полностью разорив эти территории, вывезя все заводы и предприятия, которые там были, имели какую-то ценность и приносили выбор. С другой стороны, навесить это экономическое бремя на Украину и поставить под контроль ее движение, ее геополитические перспективы под свой контроль через вот такой анклав России в Украине. То есть, условно говоря, это будет такой мини-анклав России в составе Украины, который будет полностью, несмотря на то, что они имеют меньший там состав с точки зрения национальной, не говоря о том, что кормить он Украину, как Донбасс нам все рассказывали 30 лет, тоже не будет, это будет наоборот тягарем, да,
ношей
для Украины, но вот это будет такое ордализация, я это называю, да, всей Украины.
Я, кстати, Максим, хочу вас уточнить. Вот ранее вы, когда вот свою точку зрения излагали, я хочу уточнить у вас. Вы вот такую фразу произнесли, может, я недословно ее сейчас процитирую, что вот, с другой стороны, взаимодействие Украины с Западом, с тем же МВФ, это утрата, в том числе, украинского суверенитета. Это вы имели в виду?
Ну, к сожалению, да, если мы смотрим меморандумы, да, которые принимает Украина, контроль над Национальным банком, судебной системой. Также мы утрачиваем частично суверенитет. Моя точка зрения, что Украина и суверенитет подразумевает независимость ни от Запада, ни от Востока, ни от каких-либо других стран. Это проведение самостоятельной политики, к сожалению, в условиях той экономической зависимости, в которой мы находимся на данный момент от Запада, это сложно представить. И, к сожалению, это реалии геополитики, общепризнанные. Все страны используют свои интересы и реализуют их за счет более слабых. Безусловно, пока без помощи Запада мы не можем обойтись. Это касается военной помощи нашей армии со стороны Соединенных Штатов, да, там, и кредитов. Это реалии, особенно в тех условиях, которые мы оказали в 2014 году. Но, тем не менее, моя позиция заключается в том, что мы должны отстаивать свои интересы и не отдавать свой суверенитет. У нас, на самом деле, в Украине слишком много ресурсов внутри находится. И именно поэтому ведется такая ожесточенная борьба и сбоку, и со стороны России, и со стороны тех же транснациональных корпораций, которые также имеют здесь свои интересы и не заинтересованы в существенном поднятии социальных, экономических стандартов, потому что им намного лучше платить невысокие зарплаты, это тоже факт, мы это тоже должны...
Максим, согласитесь, я прошу прощения, транснациональные корпорации Гиркина, Стрелкова на Донбасс не засылают, а зеленых человечков в Крым тоже отнюдь не засылают, в отличие от России.
Это однозначно, тут я с вами согласен.
Спасибо, Максим, спасибо большое за участие в нашем эфире, благодарен эксперту-международнику Максиму Яли, приглашаю к нашему разговору еще одного эксперта сегодняшнего прямого эфира, радио Донбасс Реали, аналитика Донецкого института информации, дончанина, конечно, видно даже вот из названия института, который он представляет, Виталия Сизова. Виталий, приветствую вас.
Здравствуйте.
По вашему мнению, вот 7-й год войны, уже скоро будет 7 лет, время неумолимо. Действительно, есть признаки того, что Донбасс фактически превращается в Приднестровье, приднестровизация конфликта в Украине или нет?
Я бы расширил сравнение, я бы говорил о тенденции молдавизации Украины в этом контексте. Потому что пока что, да, одна пятилетка закончилась с приходом Зеленского к власти, да, и теперь вторая пятилетка открылась, и если эти два, скажем, отрезка, они характерны тем, что все-таки в обществе и в политике существует определенный консенсус по поводу внешнего геополитического вектора, то по итогам, да, этих пяти лет этот консенсус может снова быть таким же бинарным, как и ситуация в Молдове, когда, да, выбрали прозападного президента, парламент, который более, скажем, ну не антизападный, но, скажем, ориентирован в чем-то на многовекторность, так называемую, он начинает принимать решения. И то, что я вижу, последние социологические опросы, к сожалению, да, вот тот посыл, который был с избранием нового президента, что наконец-то человек, он победил, ну, скажем, и на Западе, и на Востоке, хотя Порошенко тоже побеждал и на Западе, и на Востоке, но все равно опять идет такое, знаете, попытка играть на электоральном поле, достаточно ограниченном, как в итоге и Петр Алексеевич играл. И все это может привести к печальным последствиям, мы видим это по росту рейтингов, да, там, различных партий, которые принято считать пророссийскими, которые себя называют сами многовекторными в Украине. И, с другой стороны, мы видим снижение рейтинга правящей партии, и мы можем, да, догадаться, что там, где он сохранился, этот рейтинг, это в основном Южная, Восточная Украина, и непонятно, куда он перетечет, если будет какое-то перетекание, либо почему эти люди продолжают поддерживать действующую власть. То есть, насколько, да, там, то ли они поддерживают их из-за каких-то геополитических устремлений, которые якобы действующая власть реализует, то ли, да, эти люди более склонны к многовекторности. И в итоге, да, в парламент может оказаться так, что даже без Донбасса и Крыма Украина вернется к политике многовекторности, да, и тут будет во многом вина политических сил, которые не могут взять на себя ответственность и наконец-то идти к людям с понятной для большинства населения, да, идеологическим информационным посылом. И так или иначе некий радикализм, он отталкивает людей, которые, да, нейтральны более-менее, и готовы поддерживать западные ценности, но некоторые вопросы для них непонятны, вместо какой-то работы с этими людьми, либо шага навстречу им, мы видим, что эти люди, которые в целом прозападные, они могут перетечь в другие политические силы.
Виталий, я прошу, это важный момент. А кто вот сейчас, более года пребывания при власти Владимира Зеленского, понятно, критики Порошенко, ему Порошенко адресовали, скажем так, это, ну, не обвинение, закид украинское, хорошее слово. А при Зеленском кто такие радикалы, которые отталкивают действительно проевропейские настроенных граждан Украины?
Но вы понимаете, сейчас, несмотря на то, что, да, Владимира Зеленского критикуют, Петр Алексеевич, но, по сути, политика в основных направлениях, она сохраняется неизменной. И если для сторонников, да, действующего президента, там, скажем, они видят действующую власть в одном свете, то часть людей, которая голосовала за действующую власть, поддерживала, она в некотором замешательстве находится. И она не всегда, да, там, ощущает, что вот к ее позиции прислушиваются. Да, да, даже инициативы там, различные идеологические, которые, возможно, необходимы, но не в таком жестком варианте. И никаких, да, там, действий навстречу этим людям, кроме неких заявлений, да, там, каких-то, ну, вещей, которые, в принципе, на ситуацию не влияют никак, но, да, там, можно задекларировать, что я вот нейтральный, да, но в чем это выражается, не очень понятно, потому что все базовые идеологические направления, они сохранены, да, и даже в вопросах мирного урегулирования, если сначала наблюдался какое-то, по крайней мере, движение, то сейчас... Движение есть тоже, но оно замедлилось, и люди, которые голосовали в надежде увидеть какое-то, да, там, какой-то прогресс, они, конечно,
Виталий, они удовлетворены. Виталий, у нас не так время, я прошу прощения, если я совсем лаконично вашу мысль изложить, смотрите, поправите, если я не точен. Вы считаете, в итоге эти избиратели Зеленского могут перейти, например, к ОПЗЖ, да, и в итоге поздно ли рано, когда Зеленского каденция закончится, свой Игорь Додон может на Банковой появиться? Такой пророссийский... Нет?
Я не говорю на Банковой, в парламенте может быть более, да, там, пестрая картина, скажем так, и мне кажется, тут многие критики действующей власти, они не понимают, что, да, там, приход действующей власти, он как раз замедлил этот процесс. Если раньше, да, спарринг-партнер Порошенко был Бойко, которого, да, там, вели к этому, и это должно было все произойти, в принципе, на время предыдущих выборов, то выбор украинцев, он дал отсрочку. То есть появился кандидат, который смог оттянуть этот электорат, который традиционно тяготел к восточному вектору своей, да, там, умеренностью, своей сбалансированностью, не радикализмом, да, патриотизмом, но без радикализма. Он смог оттянуть этих людей, и сейчас, да, и за счет этого во многом продолжается движение Украины по западному вектору, да. Но мы не знаем, что случится на следующих выборах, и не будет ли парламент сформирован уже на другой основе, потому что мы сейчас видим растущий рейтинг ОПЗЖ, также, возможно, различные сателлитные партии участия. Опять же, непонятна судьба «Слуги народа», потому что вы видите, что там абсолютно разные полюса в этой партии.
Виталий, да, просто у нас не так много времени, опять же. Ну, нет ли парадокса в ваших словах, Виталий? Вы считаете, вот эти, ну, проевропейские настроенные избиратели Зеленского, не очень радикальные, но при этом их разочарование может вылиться не в то, что они, например, будут против всех или не пойдут голосовать, а перейдут точно пророссийской силе, ОПЗЖ, которую, ну, силе Медведчука, как Медведчука считают такой силой. Критики.
Понимаете, я бы никого ни на кого ярлыки не навешивал, но на самом деле идеологическая палитра, она гораздо шире, и мы не знаем, что может выстрелить к парламентским выборам, так же, как это произошло с Зеленским, кто мог предсказать, что, да, у партии «Слуга народа», и какую форму, да, примет некие политические силы, которые, да, там, решат поддержать украинские богатые люди, которые, возможно, тоже заинтересованы, если не в возвращении Донбасса, но в каком-то мирном урегулировании. И я бы не зацикливался только на одной политической партии, потому что в итоге коалиция может сформирована быть гораздо шире, которая будет так называемая умеренная, скажет все, Да, мы уже вот и шли туда. Ага. Это был путь, может, не ошибочный, но нам надо сделать небольшой перерыв. Не обязательно это будет выглядеть, да, так жестко.
Я очень понял вашу мысль. Смотрите, еще важный момент, Виталий, да, у нас просто несколько минут остается. Если я правильно вас понимаю, вы считаете, что именно украинская сторона, Зеленский или под давлением возможных каких-то радикалов, или сам пришел к этому мнению, недостаточно все сделал для, скажем так, приближения мира на Донбассе. Правильно я вас понимаю?
Вы меня неправильно понимаете, но понимаете, есть какие-то символические вещи, которые тоже можно было сделать. Да, вот, допустим, четко есть, допустим, у нас закон по языкам. Да, он у нас есть, кому-то нравится, кому-то не нравится, но он есть, его надо исполнять. Да? Есть у нас рекомендация Венецианской комиссии, которая была, что чтобы этот закон нормально функционировал, надо принять закон о языках национальных меньшинств. О том же, да, и говорил и президент во время избирательной кампании. Но пока, к сожалению, никаких подвижек нет. Хотя понятно, что и это решение, это, оно, конечно, тоже закладывает определенную бомбу замедленного действия, потому что все это будет использовано радикальными силами для того, чтобы показать, что вот Зеленский, да, неправильно что-то делает. Я не говорю, что он ответственен, да, потому что во многом, да, есть ответственность Российской Федерации, и есть реальные успехи, есть мирное урегулирование какое-никакое, есть режим тишины, количество жертв в разы меньше, да,
это
успехи.
Да, мы приводили сегодня цитату Владимира Зеленского, да.
Да, но каких-то вот более глобальных вещей, возможно, что-то команда президента, она бережет, да, там, на перспективу.
Какие, каких... Виталий, какие глобальные вещи? Хорошо, о языках, еще что? Что можно было бы...
Я не хочу, чтобы вы меня сделали, да, там, сторонником Медведчука, который...
Не, я этого не говорил.
Я подчеркиваю, что надо выполнять рекомендации, да, там...
Хорошо, просто я
к чему веду? Совета ООН по правам человека.
Я понял, да, я согласен. Смотрите, я понял вашу мысль. Но есть такая точка зрения, вы не адепт этой точки зрения, я уже понял, просто интересна ваша аргументация, что какие уступки не делай, какие компромиссы не предлагай России, Россию они не удовлетворят, Россию Путина удовлетворит один только компромисс, полное поражение России, Украины и капитуляция по большому счету, проведение выборов до получения, значит, контроля над украинской границей и так далее, и так далее. И вот, ну, нет тут парадокса?
Я бы вычернил вообще этот вопрос, потому что я в своем спиче не говорил даже, я не затрагивал такой более страшный, да, там, угрожающий вопрос с рисками возвращения территории через уступки. Я даже этого не поднимал. Я говорю в первую очередь о сохранении какого-то базового единства внутри той территории, которая подконтрольна украинскому правительству. То есть я считаю, что параллельно с существованием угрозы создания вот этой приднестровизации конфликта, как вы сказали, есть угроза молдовизации Украины. Да, когда могут возвратиться политики, которые декларируют курс, да, там, назовем его многовекторный, по сути, да, там, пророссийский, можно сказать. И это будет, потому что многие пинали на Крым, да, там, на Донбасс, но без успеха в экономике, да, там, без успеха в каких-то других отраслях жизни, без какого-то наведения элементарного правопорядка в правоохранительной системе.
Без борьбы с коррупцией, без борьбы с коррупцией.
Я бы не хотел даже борьбу коррупцию, потому что она уже жупелом стала немного для части наших граждан, но без каких-то таких конкретных вещей, да, люди, они склонны разочаровываться, они склонны и очаровываться, и разочаровываться. И на этом разочаровании людей могут подловить опытные политики, у которых огромный медиаресурс, да, мы видим даже, как сейчас люди в Украине относятся к международным институциям. Никто не понимает, что такое МВФ, но все его как бы не любят априори, потому что он нам что-то диктует, да, там. Никто не разбирается, что мы же можем не брать эти деньги, да, в принципе. Это наша... Никто их брать не заставляет и решает свои проблемы самостоятельно. Но есть такой механизм. Вот я об этих вещах говорю, что сейчас, мне кажется, идет массовая подрыв, такое сознательная работа части медиа, политиков по подрыву веры в эти западные институции, какое доверие к ним и веры вообще, что этот курс он будет полезен и нужен нашему государству. Вот я об этом говорю. И часто пеняли на Крым, да, там, на Донбасс, но я говорю о том, что есть угроза, что Украина может вернуться к статусу КО без Донбасса и Крыма. То есть, если всех пугали избирателями из Донбасса и Крыма, то сейчас в случае какой-то дезориентации, да, отсутствия нормального лидера, которым был президент Украины и остается пока что рейтинговым, когда его избрали, когда 70%, да, там, его поддержали политику, есть угроза такой фрагментации. В условиях этой фрагментации люди, у которых есть финансовый ресурс, четкие структуры, идеологическая основа, они будут пытаться слепить эту коалицию в парламенте, да, которая будет более ориентирована...
Понятно. Да, к сожалению, должны завершать. Спасибо, Виталий. Поняли вашу мысль. Спасибо вам за участие в нашем эфире. У нас заканчивается наша программа. С нами были Виталий Сизов и Максим Ели, эксперты сегодняшнего эфира «Радио Донбасс Реалия». Вы, друзья, можете пересмотреть еще раз, если не посмотрели сейчас онлайн, наш эфир на Ютубе, на Ютуб-канале «Радио Свобода». Называется сегодняшняя программа «Путин сделал Донбасс вторым Приднестровьем». Ну, а я завершаю этот выпуск. С вами был ведущий Александр Лащенко. Доброго вам всем здоровья.
Это было радио «Донбасс Реалии».